тема нашей сегодняшней лекции, и не просто лекции, в рамках которой мы что-то узнаем, а инструкция для нашей собственной деятельности по исправлению себя. Один из самых важных вопросов, который заботит людей – упование на небеса. Восьмая остановка в пустыне называется на Давка. Мы через несколько минут разберемся с тем, что там точно произошло, ибо нам хорошо известно, что было во время этой стоянки. Итак, упование на Бога и действия человека. Где мы должны осуществлять какие-то действия, а где уповать на Бога, что Всевышний сделает для нас, подчеркиваю, не то, что мы хотим, и не то, о чем мы мечтаем, а то, что нам положено, и то, что будет для нас полезно в нашей жизни. Упование на Бога и действия человека. Принцип света и сосудов. Всевышний дает свет. Человек создает сосуд для того, чтобы этот свет принять. Ну и каковы принципы заботы Бога о человеке? Все эти вопросы мы рассмотрим сегодня. Центральная основа для постижения этой темы следующая. Мир сотворенный, все в нем образуется от божественного света и от тьмы, от сокрытия божественного света. И ни один человек не сможет ухватить больше, чем ему дают. Это очень важно. Сколько бы действий мы ни прилагали для решения каких-то задач, если при этом не будет божественного света, который приведет к реализации этой задачи, то никакого успеха у нас не будет. И нам очень важно знать, какие действия, когда и в чем нам следует приложить. Об этом непосредственно говорит пророк Йешаяху в 45 главе. «Леман яду ми мизрах шемеш у ми мараваки эфис белади ани рашем вейн од». «Чтобы знали от востока, от восхода солнца до запада, до его заката, ки эфис белади, что ноль кроме меня, что ничего не может произойти, кроме... Как иначе, если я это созидаю? Я Господь, ве эйн од, я Господь и нет больше. И следующий стих пророка говорит следующее. Йоцер ор уворе хоших, я создаю свет и творю тьму. Осе шалом, делаю мир уворе рай, сотворяю зло. Ани рашем, осе коль эм. Я Господь, делающий все это. Начнем с того, к чему неприменимо упование. А именно к исполнению заповедей. То, что нам заповедовано, то, что мы должны осуществить сами, здесь понятие упования и, соответственно, неделание, оно неприменимо. В вопросах заповедей, в вопросах исполнения воли Бога мы все должны сделать исключительно сами, так нам заповедовано. Второе, к чему неприложено понятие упования, это оправдание лени. Ни в коем случае упование на Бога, это более точно его отсутствие, а истинная мотивация, подсознательная мотивация человека, когда он как бы полагается на Бога, но при этом ничего не делает, это на самом деле его лень. Упования как такового, веры как таковой у человека нет, есть исключительно лень, и он пытается мотивировать свое безделие какими-то возвышенными понятиями, в частности, упование на Бога. Царь Давид говорит, что «Работер бахашем хесет исува венгу» – «Тот, кто уповает на Бога, милосердие окружает его». И Виленский Гаон сказал очень серьезные слова о том, что если у человека действительно есть упование, то это ведет его к успеху. И даже если при этом человек грешный, очень важно иметь в виду, что понятие упования, оно никаким образом не связано с заслугами человека, потому что Всевышний дает нам хен, дает нам милость, хен от слова хинам, бесплатно Всевышний. Своим милосердием всегда многократно опережает свойства своего суда, надеется на наше раскаяние, если не наше, то наших детей, И в результате он оказывает милость человеку. Поэтому понятие упования на небеса, оно совершенно, об этом написано в книгах Хувот Левавот, в книге Хувот Левавот и в других книгах Мусара, понятие упования никаким образом не обуславливается высоким духовным состоянием человека. Тот, кто уповает на Бога, Виленский Гаон сказал следующее, что даже если человек совершает грех и при этом уповает на Всевышнего, у него будет успех в этом грехе, который он совершает. Таким образом, упование на Бога, оно действительно работает, если человек на Бога таки уповает. Один из самых заботящих человека вопросов является битахон и иштадлут. Упование на Бога с одной стороны и старания наши, которые мы должны и в какой мере приложить для того, чтобы это божественное благословение мы могли бы получить. Самое главное, как в творении реализуются все процессы. Всевышний дает свет, а человек изготавливает сосуд. Пример сбора воды. Если Всевышний дает дождь, то человек должен осуществить какое-то деяние. Дождь – благословение. Мы молимся о дожде, и особенно в земле Израиля дождь является очень необходимым. Соответственно, мы молимся о дожде. Всевышний дает дождь. Соответственно, что должен сделать человек? Он должен сделать какой-то водосборник для того, чтобы этот дождь собрать. При этом, если человек будет работать очень много, две смены, забудет про свою семью, забудет про все, все свои силы предложит для строительства этой водосборной цистерны, но в результате Бог даст ему очень мало благословения, выпадет на его долю очень мало дождя, то окажется, что он работает совершенно впустую, и все его деяния не имеют никакого смысла. Это то, что я сказал в самом начале, провозгласил более точно в самом начале о том, что Всевышний дает свет, а человек должен создать сосуд. Более непосредственно мы можем это понять на примере сбора воды. Если человек будет очень много трудиться и сделает очень большую цистерну, вложит много средств в ее изготовление, много труда приложит для осуществления этой задачи, а Всевышний не даст ему воды, то все его труды будут совершенно впустую. Ибо цистерна, изготовление цистерны никаким образом не приводит к ее наполнению. И это абсолютно во всех сферах жизнедеятельности человека. Человек может стараться хорошо работать, при этом окажется, что его босс играет в какие-то игры, правил которых этот человек не понял, и в результате его выгонят с работы, несмотря ни на что, несмотря на все его старание, весь его труд и прочее, и прочее. Ровно как в бизнесе. Человек может открыть магазин, но сколько клиентов придут к нему в магазин, зависит исключительно от благословения. Поэтому открытие большого магазина, слишком большого магазина, оно совершенно не обязательно приведет к богатству, к благословению и к успеху этого человека. То есть на самом деле здесь решается вопрос. Ну, абсолютно верно. Авиталь Хай задает вопрос, как же изготовить правильный сосуд. Речь идет о задаче на оптимизацию, так в физике понимается это понятие, задача на оптимизацию, то есть создать максимально маленький сосуд, который вместит в себя все даруемое человеку благословение. В книге Хувот Левавот по этому поводу написано следующее, что человек не должен работать так, чтобы подвергать себя опасности, не должен перед кем-то заискивать, перед кем-то унижаться, не должен делать то, что противоречит корню и природе его души. Короче говоря, не должен мучиться. И тогда, то есть если человек в рамках своей работы ведет несчастный, ужасный, нетерпимый образ жизни, непереносимый образ жизни, то это означает, что он абсолютно неправ. И все это никакому результату, никакому благословению и обогащению человека не приведет. Очень важно иметь в виду следующее, что Всевышний оказывает нам милосердие в состоянии сокрытия, как то сказано, «Осе нифлаот гдолот лавадо». Всевышний свои чудеса великие делает один. Что значит один? Понятно, что он один, он только дает свет. Так что человек, как правило, этого не замечает, и все благословение обычно сокрыто какими-то событиями, в рамках каких-то событий, каких-то людей, которые оказывают человеку добро. Но в этих людей, соответственно, заложено и запрограммировано то, что они должны оказать помощь данному человеку. И в такой ситуации, я пока немного забегаю вперед, в такой ситуации, как нам относиться к людям, которые оказывают нам добро? С одной стороны, нужно понимать, что в них, в общем, это было загружено Всевышним, и это от Бога. Но, с другой стороны, мы должны быть благодарны таким людям, которые, в общем-то, добровольно согласились принять на себя миссию оказать нам добро, а не причинить зло. Таким образом, мы должны быть благодарны к человеку, оказавшему нам добро, как к сосуду, через который это добро спустилось в данный мир. И тем не менее, Всевышний осуществляет Нисим Лавадо один, и это сокрыто от наших глаз, как правило. Чем больше будет упование у человека на Бога, тем чудеса, которые будут происходить в его жизни, будут для него более открытыми, чем человек отдаляется от Творца и вытесняет его из мироздания, тем в большем состоянии сокрытия Всевышний будет заботиться о жизни его души и жизни его тела. Итак, мы с вами воспользовались примером сбора воды. Вода с небес от Бога, сосуд должен построить человек. При этом пророк Ирмияху практически в самом начале своей книги, вторая глава, говорит о большом сбое, об очень большой ошибке, которую совершают люди. Пророк Ирмияу говорит следующее. «Киштайм раот аса ими, аса ами, оти азву макор маим хаим, лахацов ларем берот, берот, нишбарим, ашер ло яхилу ламай». «Два зла сделал народ мой, меня оставили источник воды живой, для того, чтобы вырубать колодцы, колодцы, которые ломаются, то есть цистерны в скале, которые ломаются, которые трескаются, ашер ло яхилу гамаем, и они не держат воду. Чем надеяться на источник воды, который не иссякает, людям проще сделать себе цистерну, чтобы у них было, чтобы было. В банке лежали воды, которые можно вложить во что-то другое или получить проценты от банка или каким-то другим образом продвигаться в развитии своей водоносной системы. Поэтому, говорит пророк Ирмияху, два зла совершили они со мной, оставили меня источник вод живых и выкапывают себе цистерны в скале. Цистерны в скале выкапывать, вырубать очень тяжело, трудоемкая эта работа. И при этом эти цистерны трескаются и воду удержать не могут. То есть результат, когда человек оставляет Бога и начинает полагаться на себя, на свои связи, на свои цистерны, на свои умения, результат достаточно плачевный. В вопросе упования очень важно иметь в виду следующее, то, что сказал пророк Йешаяху. «Ибо ваши пути не мои пути, и ваши замыслы, ваши помыслы отличаются от моих замыслов». Речение Господа Бога. Речение Господа. В рамках упования мы не можем полагать, что Всевышний даст нам все, что мы хотим. Потому что зачастую мы хотим то, что вредно для нас, то, что преждевременно для нас, то, что не совсем правильно для нас. И нередко, во всяком случае, я лично убеждался достаточно часто, что то, к чему я стремился, что мне казалось правильным, и я не получал от Бога. Спустя какое-то время мне было совершенно ясно, видно, что это было для меня вредно, и ни в коем случае мне бы не надо было это получать. Когда закончатся наши дни, мы увидим, насколько Рашгаха Пратит, частное божественное провидение по отношению к нам, заботилось о нас и не давала нам того, что нам вредно, несмотря на наши желания, и давала нам то, что нам полезно, несмотря на наше нежелание, ибо люди не хотят испытаний. В частности, об этом мы говорили несколько лекций тому назад. Люди хотят качественно, богато, сытно жить, но... Как известно, в историю таким образом войти невозможно. Все еврейские истории рассказывают про людей, которые выдержали испытания, выстояли в испытаниях, стали людьми намного более высокого порядка. О таких людях рассказывают абсолютно все еврейские истории. Упование на небеса и старания человека актуальны для всех аспектов жизни и деятельности, но больше всего нас обычно заботит вопрос парнасы, экономического благополучия. И хотя вокруг вроде все как-то живут, и особенно так не голодают, во всяком случае в явном виде, даже те люди, которые мы не понимаем, как они не голодают, почему они не голодают, вроде как ничего не делают, достаточно бессмысленно живут, уровень интеллектуальный у них на нуле, и при этом тоже не голодают. Вокруг все как-то живут. Из чего следует, что Бог заботится о них, как сказано, что Бог заботится о всех, начиная от рогатых быков и кончая овшами, которые тоже каким-то образом существуют. И тем не менее, люди сетуют, скулят, боятся в первую очередь именно того, что произошло в результате греха первого человека. Вот задан вопрос, что не давка с буквой В, а давка с буквой П. До этого мы с вами еще дойдем, что произошло на этой остановке и почему мы касаемся вопроса упования именно на этой восьмой остановке в пустыне. Итак, главная наша проблема, почему именно вопрос экономического благосостояния, благополучия нас заботит в большей мере, это проклятие за грех человека, когда человеку было сказано, что в поте лица своего ты будешь добывать средства к существованию, и земля будет проклята, и выращивать будет для тебя колючки и сорняки и всякую ерунду, так у тебя будет в любом вопросе экономического существования. Будут расходы, и будут колючки, и бизнес не будет идти. И тебя это будет больше всего волновать, потому что в этом проклятие. Соответственно, если человек полагается на Бога, а Бог сказал так, что в Рош ха-Шана вам определяется вся ваша судьба, в том числе экономическая, на ближайший год. И, в принципе, тот человек, который уповает на Бога, ему вообще ничего не требуется для этого делать, он и так получит. Рассказывают про Рава Исраэля Салантера, что он после Рош ха-Шана раз в год покупал лотерейный билет, каждый раз выигрывал, ему этого хватало на год. Каждый год это работает, если есть реальное упование на Бога. Прежде чем мы вернемся к теории, сегодня у нас будет достаточно много теорий, как и на каждой нашей лекции. Я хотел бы рассказать одну историю, произошедшую в Венгрии, ставшей архетипом соблюдения божественной воли и упования на небеса. К тем, кто смотрит эту лекцию на YouTube, просьба нажать лайк и подписаться на канал Толдот Ешерун. И там также есть возможность задать вопросы в течение недели. Я эпизодически просматриваю и буду рад и готов ответить на вопрос. Ровно как и те, кто с нами в Зуме, буду рад ответить на ваши вопросы сейчас. Это важно и для меня, и для всех остальных наших участников. Итак, упование на Бога сегодня у нас происходит в условиях того, что наши грехи вытеснили Творца из созданного им мира. И он наблюдает за нами из-за завес. Итак, история, которую я обещал, которая стала известна во всей Венгрии и распространилась далеко за ее пределами. История была следующая. Там была, проживала в, не знаю точно в каком городе в Венгрии, проживала богатая женщина, у которой было много денег. И это было где-то лет 100 тому назад, примерно, плюс-минус. И эта женщина возложила на себя особую заповедь. А именно тогда начался отход от Торы, в том числе и в Венгрии, которая в смысле ортодоксальности всегда была, в общем-то, во главе европейского еврейства. Тем не менее, уже тогда начали и в Венгрии отходить молодое поколение от Торы. И когда умирали старики, то далеко не за каждого из них говорили кадыш. Эта женщина возложила на себя заповедь, когда она узнавала, что кто-то из стариков умер, мужчин, женщин, старик, старушка, то она узнавала его имя, приносила деньги в качестве пожертвования в местный дом учения, и там читали кадыш в течение 11 месяцев об этом умершем человеке. И случилось так, что произошли какие-то события в ее личной жизни, и у нее чуть-чуть экономическое положение пострадало, она потеряла свои средства и пришла в этот дом учения, обратилась к ее руководителям и сказала, что, к сожалению, она больше не может давать деньги, потому что у нее их нет. На что ей сказали, что нет никакой проблемы, чтобы она приносила имена людей, за которых не читают кадыш. И изначально это не было обусловлено платой, они будут читать кадыш за тех людей, за которых это нужно. Ну, дальше глава дома учения спросил эту женщину, как вообще она живет, что у нее происходит. На это она сказала, что, слава Богу, все хорошо, Бог поможет. Глава Ешивы все-таки задал какой-то дополнительный вопрос. Она сказала, что есть две дочери у нее, которых нужно выдать замуж. Соответственно, для этого нужно средства. Средств нет, но Бог поможет. Ну, хорошо. Она выходит на улицу. И к ней сразу же подходит некий старик. И начинает с ней разговаривать. В Венгрии не было принято, чтобы мужчины и женщины разговаривали между собой на улице, я имею в виду еврейскую общину Венгрии, это было совсем не принято, но каким-то образом она беседует с этим стариком, и он задает ей вопросы относительно того, что с ней происходит, и снова выходит речь, заходит речь о дочерях этого человека. В смысле, этой женщины, что ее нужно, что их нужно женить, и он говорит, что он готов дать ей деньги. Нас удивляется, благодарит, и он дает ей вексель на огромную сумму и говорит, в какой банк она должна подойти для того, чтобы этот вексель окешить. История эта еще раз была известна во всей Венгрии и распространилась далеко за ее пределами. Она приходит в банк. Тогда вексель не был тем, что является чек сегодня, просто кладешь его на счет и автоматически через там, банкомат. Да? Тогда это требовало каких-то действий, каких-то там подтверждений векселя и так далее. Короче говоря, когда служащий банка увидел такую сумму, то он сказал, что должен подойти к директору банка. Он подходит к директору банка. Женщина остается ждать, и через некоторое время охрана подходит к ней и сопровождает ее к директору. Спрашивает ее директор, где, откуда вы получили этот вексель. Она говорит, мне его вчера дал какой-то старик. Спрашивает он, а как его зовут, кто это? Он говорит, я не знаю. Он говорит, вы хотите сказать, что некий незнакомый вам человек дал вам такую сумму денег? Она говорит, ну, получается, что так. Он говорит, хорошо, а вы сможете узнать, как он выглядит? Узнать его по портрету, по фотографии? Она говорит, ну, возможно, смогу. Он показывает ей несколько фотографий. И она указывает, кто именно дал ей этот чек. этот вексель. Тогда директор банка теряет сознание. И когда он приходит в себя, то рассказывает, что это его отец, который умер несколько лет тому назад, за которую эта женщина читала кадыш. И этот отец приснился сыну, директору банка, сказав, что завтра к тебе придет женщина, которая организовала чтение кадыша за меня. И у нее тяжелая ситуация, поэтому ты оплатишь этот вексель, который я дал. Эта история в высшей степени была известной. И она в лучшей мере охарактеризовывает ситуацию, когда человек исполняет волю Бога с возвышенным намерением, когда для него это важно, когда он делает это не ради своей славы и не ради каких-то других весьма приниженных мотиваций. Об этом мы говорили с вами на прошлой лекции, что зачастую мы с вами говорили, что слова царя Шломо, царь Шломо об этом предупреждал, «Эн садик барец, ашер яасе тово ло и хата». Нет праведника на земле, который совершит добро и не согрешит. И Саба из Кельма говорил, что речь идет о том, что нет ни одного человека, который совершит хотя бы одно доброе дело, в котором не будет элемента греха, поскольку абсолютно каждая структура нашей души от самых высших до самых нижних хочет получить для себя благо от каждого нашего деяния, в том числе и страсти наши, и стремление к славе, все это, являясь частью нашего бытия, все это пытается ухватить для себя что-то. Так вот эта женщина исполнила волю Бога так, что ради нее произошло некоторое временное воскрешение мертвых. Если у кого-то возник некий скептицизм, сомнения по поводу такой истории, по поводу того, что, что Всевышний для одной женщины воскресит мертвого ради того, чтобы вышли замуж ее дочери, то я расскажу вам другую историю, которая немножко из другого раздела, и тем не менее она будет в данном случае полезна как дополнение. Однажды в Литве был некий суд нееврейских властей против еврея. И так случилось, что в качестве свидетеля проходил Хафец Хаим, который был одним из великих раввинов Литвы. Сегодня это территория Беларуси, пригранична с Литвой. Место Радин, где жил Хафец Хаим, находится от границы с современной Литвой буквально, точно я не помню, я был там, 3-4-5 километров от границы с Литвой, но это от сегодняшней Литвы. Короче говоря, адвокат защиты должен был каким-то образом суде представить Хафец Хаима. Сказать, что это великий раввин, что это большой раввин, что это человек честный. Ну, судья не сможет это оценить в должной мере. И адвокат, наверное, это тоже сказал в предисловии. И тогда адвокат говорит судье, я хочу рассказать вам одну историю. История такая, что однажды Хафец Хаим шел по улице, и у него в руке был кошелек. И побежала еврейский воришка, мальчишка, который выхватил у него этот кошелек и побежал. И Хафец Хаим бежал за ним и кричал ему: «Я тебя прощаю, я тебя прощаю», чтобы не оказалось, что еврей совершил грех. Судья смотрит на адвоката и говорит: «Скажи, пожалуйста, это правда?» Отвечает адвокат защиты: «Знаете, я не знаю, правда это или нет, но я знаю, что обо мне и о вас такого никто не расскажет». Вот такая история про эту женщину в Венгрии. Понимаете, вот если ее даже рассказывают, это уже очень много. И, кстати говоря, из этих двух историй мы можем увидеть с вами архетип еврейской истории. Это архетип еврейской истории, когда у человека воруют кошелек, и он Главное, что его волнует, единственное, что его волнует, чтобы при этом еврей не совершил греха воровства. Ну и женщина, которая осуществляла свое особое служение. Теперь вернемся к теории. Как обретается упование на небеса? Итак, мы уже говорили, что упование на небеса заключается в том, что мы верим в то, что Всевышний даст нам все, что нам действительно нужно, а не то, что мы хотим. Таким образом, как следствие, мы обретаем покой души и перестаем волноваться, потому что если человек строит водосборную цистерну и при этом сильно волнуется, что он в результате не достроит, что она маленькая, и что его конкуренты строят лучше и больше, то такая жизнь, она проклятие, соответственно. Покой души, как следствие, уберегает нас от всевозможных волнений. На восьмой остановке, место, которое в пустыне, по которой никогда до этого, ну, в общем-то, и после этого тоже не ступала нога человека, место было названо Давка, восьмая остановка. А что там произошло? Сефтей Коэн объясняет название этого слова. Литфок – это, ну, на таком упрощенном иврите это стучать, но в данном случае концептуально это правильно перевести как пробиваться. А именно «коль доди дофек» – слова из Шира Ширим, которые приводит Сефтей Коэн. «Голос дяди моего», то, что пишет царь Шломо, имеется в виду «божественный глаз», пробивается. Что произошло в месте Давка? Там было дарование Торы. Соответственно, когда мы принимаем Тору, когда Бог становится для нас объективной реальностью, данной нам в ощущении и не зависящей от нашего сознания, то тогда мы можем на него положиться. Если у нас веры в Бога нет, то положиться на него достаточно тяжело. Что произошло во время дарования Торы? Обычно это называется Синайское откровение. Что такое откровение? Что произошло во время дарования Торы? Самое главное. Еще раз, мы не изучаем дарование Торы, мы изучаем темы, связанные с мусаром. Мусар – это обретение трепета перед небесами в целях исправления нашего качества души и, в частности, в целях обретения упования на небеса. Что произошло при даровании Торы? Написано «Коля амру им это колот». Весь народ видел голоса, так написано в нашей недельной главе. А в книге, в Паршат Ваитханан, вторая глава книги Двори, написано Моше Рабейну перед своей смертью в течение последней недели жизни подводит итог тому, что произошло на горе Синай, и говорит «Коль дворим атем руим». Не помню дословно, вы не видели там никакой картины. То есть Синайское откровение, оно с точки зрения того, как Моше Рабейну подводит итог этим событиям, там не было никакой картины. Не было никаких событий, которые можно описать как явление, иначе как Синайское откровение, раскрытие Бога. То есть не было там никаких событий материального характера, нарушающих математическое ожидание. Приведу Рамбама из Судея Тура, основы Торы. Рамбам говорит следующее, что еврейский народ, почти дословно я цитирую по памяти, еврейский народ поверил в Моше Рабейну как посланца Всевышнего, наоборот, там написано, во Всевышнего и Моше Рабейну как его посланца, не благодаря чудесам, которые произошли во время египетских казней, а благодаря дарованию Торы, божественному откровению на горе Синай. Ибо человек, вера которого основана на чудесах, ешь бы либо дофи, говорит Рамбам, в его сердце есть недостаток. Дофи, дупи, двойное толкование. А именно человек продолжает, это все Рамбам говорит, что человек полагает, что может быть все-таки там произошло некое чародейство, колдовство, А может быть, там какая-то планета приблизилась к Земле, в результате ман выпала, и в результате море расступилось, и лягушки размножились, как следствие какой-нибудь радиации солнечной, и так далее, и так далее. То есть люди, вера которых основана на чудесах, у них есть определенный недостаток, а именно двойное толкование. Конечно же, все там происходило по слову Моше Рабейну, начиналось по его слову, заканчивалось по его слову. Явления были совершенно небывалые, когда наказание, в нашей недельной главе мы как раз читаем, да, наказание, гибель животных домашних произошла у египтян, евреев она обошла. И все-таки люди немного сомневаются, может быть, все-таки пройдет тысячи лет, ученые докажут что-нибудь, покажут, придут к какому-то заключению и прочее. Но во что, то есть получается, что если бы наша вера была основана на чудесах, все-таки какой-то недостаток небольшой был бы. И тогда при передаче Торы из поколения в поколение в результате все это пропало бы, как обычно, через три поколения. А именно, почему подобные чудеса и подобное божественное откровение было раз в еврейской истории? Потому что люди, которые были свидетелями этих событий, они их называют, они называются Дор Деа, поколение знания. Не поколение веры, а поколение знания. Что это означает? Что они были лишены свободы выбора, они не могли совершить грех. А поскольку цель сотворения мира заключается в том, чтобы человек, в котором доброе начало и дурное побуждение, чтобы он преодолел себя, чтобы он сам осуществил свой выбор, то его нельзя, как следствие, лишать свободы выбора в течение его жизни. Поэтому основа нашего народа, тогда еврейский народ родился, был создан, когда он был лишен свободы выбора совершить грех. А после этого уже подобного рода чудеса не повторяются. Соответственно, смотрите, что было бы, если бы наша вера была основана на чудесах. Поколение знания. Оно видело бы, что действительно чудеса глобальные, небывалые, такого не было никогда больше, но где-то все-таки на 1% дофи, недостаток у них сохранялся бы. И когда первое поколение передавало бы второму, то ученики сканируют своих учителей, дети сканируют своих родителей, и они бы увидели, что те верят в то, что происходит на 99%. И что это от Бога, что это чудо, что Бог раскрыл себя. И они бы, несомненно, приняли это, поверили бы в это. И их вера была бы 80%. Когда второе поколение передает третьему, то третье поколение, тогда люди были традиционные, они бы увидели, что их учителя на 80% верят в то, что это правда. И сами бы на 55% это тоже приняли. Но когда уже третье поколение передает четвертому, и те сканируют и видят, что они, их учителя верят на 55%, то на этом Тора бы закрылась, как, собственно, и все идеи, кроме разврата, идолопоклонства и желания уничтожить другого. Все остальные идеи, они обычно умирают через три поколения. Взять коммунизм, например. Первое поколение было готово отдать за это жизни, второе поколение жизнь уже готовы отдать не были, но так старались реализовать себя, насколько это возможно. Третье поколение уже рассказывало об этом анекдот, а четвертое поколение осуществило перестройку и про коммунизм очень быстро забыли. Поэтому говорит Рамбам, «Шеколь гамаамин бенисим ешбели будофи». Всякий, кто верит в чудеса, есть недостаток у него. Во что же евреи поверили полной верой? В Синайское откровение. Потому что там не было никаких чудес. А именно, что такое чудо? Чудо – это всего лишь некое нарушение математического ожидания. Если бы из Нила вышла одна лягушка, то никого бы это сильно не затронуло. Когда оказалось много лягушек, то это чудо. Если бы кто-то там прыщами покрылся, то египтяне тоже в этом бы ничего не увидели. Когда в результате прыщами покрывается весь Египет, то это плохо. Если бы немного животных поумирало, то, ну, бывают всякие болезни, мор зверей. когда вдруг у всех египтян умерли все их домашние там валы, лошади, не знаю, какие-то там прочие звери, то тогда это чудо. Так вот, во время Синайского откровения не было никакого события, которое, в принципе, само по своей природе является материальным, но только происходит нарушение математического ожидания. Во время Синайского откровения раскрылось божественное присутствие, и люди увидели тот первичный свет, который был создан на первый день творения, еще до создания светил, который Всевышний сокрыл. Это свет, который раскрывает божественную волю в мироздании, когда каждому человеку понятно, что в шаббат нельзя с дерева сорвать плоды, ибо это одна из 39 видов работ. Поэтому сказано «Кольга ама руим это кулот». Все люди увидели голоса. Дословно голоса, но на самом деле «коль» – это воля, божественная воля. Таким образом, и когда еврейский народ увидел это явление, называемое Синайским откровением, тогда они, несомненно, уповали на Бога, но и там им были даны определенные испытания, о которых мы говорили и будем говорить, которые, для чего и потребовалось 42 остановки в пустыне. Таким образом, если у тебя есть вера, да, и, соответственно, передача поколений с поколения в поколение, когда учитель первого порядка, первого поколения рассказывает ученикам второго поколения, рассказывает сначала про чудеса, и те видят, что учитель все-таки где-то на 1% сомневается в том, что произошло. Но когда учитель начинает рассказывать про Синайское откровение, говорит, что там было раскрытие Бога, раскрытие его воли, и тут дети сканируют и видят учителя, что в это он верит на 100%. Как это передается из поколения в поколение до наших дней. Давка, восьмая остановка, «Коль до дидофек», «Голос моего дяди пробивается и проникает до глубин души, до глубин сердец». Наша недельная глава «Ваэра». Мы говорили с вами о том, что каждую тему мусара, которую мы будем изучать, соответственно, в каждую неделю, мы в каждой недельной главе найдем что-то, что глобально коснется, раскроет нам именно ту тему, которую мы будем изучать. То есть получается, что на самом деле каждая недельная глава раскрывает любую тему, потому что наш цикл лекций никаким образом не связан с недельными главами. Он связан с 42 остановками в пустыне, что к главам недельной Торы не имеет никакого отношения. И тем не менее, наша недельная глава. Первое, что хотел бы отметить, что про Моше сказано, что он был Раль Сфатаем. Он затруднялся с речью. Возникает вопрос, что мы из этого учим. Первый вопрос, если у Моше Рабейну был какой-то недостаток, как многим людям кажется, то возникает вопрос, зачем Тора нам это рассказывает. Второе, зачем Бог вообще создал Моше с таким недостатком и чему нас это учит. Обычно каждый раз, когда речь в Танахе идет о каких-то болезнях, каких-то недостатках, то это очень поучительно, и мы можем много из этого выучить. То, что Моше Рабейну был Раль Сфатаем, затруднялся со своей речью, так говорят об этом учителя мусара, что Моше Рабейну имел такое глобальное видение картины мира, что ему было действительно сложно изложить его словами. Попробуйте изложить словами, например, не знаю, вкус яблока. Если марсианин, у которого, допустим, нет функции принятия пищи, спросит вас, чем яблоко отличается от апельсина. Попробуйте словами ему это описать. На самом деле слова – это речь человека соответствует его среднему уровню души, его руху, его духу, его сердцу, а душа воспринимает намного на более высоком уровне. Поэтому Моше Рабейну был Раль Сфатаем, затруднялся в речи именно в этом аспекте. Упование на Бога. Наша автора, отрывок из пророков, и книга пророка Йехескеля, как раз рассказывает, каким недостатком не нужно обладать, то есть какой недостаток из себя нужно изжить для того, чтобы обладать способностью прийти к вере и вследствие этого к упованию на Бога. Автора повествует о том, что в большей мере мешает обретению упования, а именно образ египетского фараона – крокодил, который лежит в реке Нил. Я разделю с вами сейчас экран. У нас воспользуемся цитатой из книги «Мусар Ешивы Наварда», которую можно здесь приобрести, я бы сказал, нужно приобрести для тех, кто собирается, работать над исправлением своих качеств. Саба из Навардака, с точки зрения людей его поколения и до сегодняшнего дня, был человеком несравнимым в аспекте упования на небеса. Тот, кто хочет обрести упование на небеса, должен изучать Мусар Ешивы Навардак. Итак, мы приведем слова Рава Арона Огольника, который был учеником Сабы из Навардака. Да отомстит Всевышний за его кровь, он родился в местечке Камай, Беларусь, учился в Ешиве Радин. Во время Первой мировой войны он пришел в Ешиву Бет-Юсеф в Гомеле. Позже основал и возглавил Ешиву Бет-Юсеф в Речице. Ученики Сабы из Навардака после его смерти в 1920 году основали более 60 ешив в Польше и еще в нескольких странах. Таким образом, Ешив Бейт Юсеф, Рав Йосеф Саба из Йосеф Горовиц, Йосеф Зундель, Рав Йосеф Юзел Горовиц, Саба из Навардака. Его ученики основали больше ешив, чем было во всем мире вместе взятым. В 1921 году Рав Арон Огольник был арестован советскими властями. После освобождения перешел польскую границу, учился в Белостоке. Он был мажгихом Ешивы Бет-Юсеф, пастором Мазовецки, Польши. В начале Второй мировой войны раввин с учениками ешивы бежал в Литву, где погиб через два года после этого, во время катастрофы европейского еврейства. И Рав Огольник говорит следующее. Чудо, породившее идолопоклонство. Жемчужина учения Муса. Как сказал Господь? Это цитата из нашей недельной авторы из книги пророка Ефескеля. Так сказал Господь Бог. Вот я против тебя, фараон, царь Египта. Большой крокодил, лежащий среди рек его, говорящий, мне принадлежит река, и я сам сотворил себя. Это главный лозунг египетского фараона. То есть я большой крокодил, лежащий среди рек, говорящий мне принадлежит река, я сам себя сотворил. Как вы думаете, какими качествами нужно обладать для того, чтобы человеку смертному, египетский фараон в принципе понимал, что он смертный. Мне принадлежит река, ну допустим, можно это понять, он был руководителем своей державы, и я сам сотворил себя. Что это такое? Рассказывает Мидраш. Пойди к фараону утром. Всевышний обращается к Моше. Вот как он выходит к воде. Фараон представлял себя божеством и говорил, что ему не свойственны естественные человеческие нужды. То есть он говорил людям, что он, извиняюсь за выражение, на горшок не ходит. Поэтому с утра шел окунаться в воды Нила. И Моше Рабейну каждую третью казнь выходил к Нилу с утра и преграждал путь египетскому фараону, так сказать, к реке. По всей видимости, фараон вводил в заблуждение не только других, но и самого себя, считая, что он высшая сила и отличается от всех людей. Необходимо понять, как царь Египта пришел к такой глупости. Ведь эта мысль не может возникнуть спонтанно без какой-либо существенной причины. То есть очевидно, что к египетскому фараону нужно относиться с уважением, у него была какая-то причина для этого. Так сказано в Торе. «И благословил Яаков фараона». Когда Яаков приходит в землю Израиля, в Египет, то он благословляет фараона. Разъясняет Раши, Яаков благословил фараона, чтобы воды Нила поднимались ему навстречу. Египет не орошается дождями, но Нил поднимается и орошает его. Благодаря благословению Яакова фараон удостоился большого чуда. На первый взгляд это должно было настолько его восхитить, чтобы он заповедовал своим потомкам почитать Бога еврейского народа. Однако он так не поступил. Наоборот, это чудо стало для него большим преткновением. Он начал видеть себя божеством, поскольку воды Нила поднимались ему навстречу. И пусть никто не посчитает, что к такому заблуждению мог прийти только фараон, царь Египта. Ведь это свойственно земной природе каждого человека. Оказываясь свидетелем чуда, он не только не возвышается, но может прийти к недостатку веры и объяснить сокровенное знамение своим эфемерным величием, считая, что к этому привела сила его руки. Это ответ полагающим, что если бы они увидели чудо своими глазами, то пришли бы к вере и изменили свои пути. В действительности это совсем не так. То есть мы видим чудеса в этом мире, мы видим, как встает солнце, мы видим, как в нашей жизни порой мы не верим в себя, не верим в свои какие-то возможности. Вдруг происходит чудо, опять же, в сокрытии, как мы с вами говорили. И в результате этого чуда в сокрытии мы удостаиваемся какого-то успеха, какого-то благословения с небес. Так вот, это ответ полагающим, что если бы они увидели чудо своими глазами, то пришли бы к вере и изменили свои пути. В действительности это совсем не так. Без чистого сердца никакие умственные способности не помогут отказаться от злых путей. А чудеса могут привести к возникновению в мире идолопоклонства. Это то, что рассказывает Рав Арон Агольник, ученик Сабы из Наварвек. Еще раз, тот, кто хочет иметь серьезные намерения, Мусар Ешивы Наварвек – это то, что может вам помочь для обретения трепета перед небесами. Об этом здесь очень много сказано. Ну и сокровищницы учения Мусар. 9 книг учения Мусар можно приобрести здесь на сайте toldot.ru. Итак, давайте подведем итог. Давайте попытаемся подвести итог сегодня. Вера в Бога – это то, что может привести нас к упованию. К упованию на небеса, в результате человек перестанет бояться, он освободится от проклятия, в поте лица своего будешь есть свой хлеб. Всевышний дает свет, все, что мы можем сделать, это только изготовить сосуд, поэтому задача, которая у нас стоит, задача на оптимизацию, создать максимально малый сосуд, для того, чтобы он вместил все божественное благословение. Так, тут у нас несколько вопросов возникло. Сара задает вопрос, почему голос моего дяди не голос отца? Это вопрос на изучение книги Шира Шарим. Сейчас это мы не можем заняться этим вопросом, у нас к тому же осталось всего несколько минут. Ора задает вопрос, объясни, Квадрава, разъясните, почему, в чем разница в плане знания, понимания, да, отведения Богу свойства мира, изучения моря и свойства откровения. Смотрите, когда человек относится, воспринимает Тору на уровне дат, на уровне знания, то это знание лишает его свободы выбора совершить зло. Тот человек, который не имеет представления, а лишь какую-то слабую веру, рабоче-христианскую веру, так что на самом деле веры у него тоже нет, то он, естественно, подвергнут воздействию дурного побуждения, которое с легкостью оказывает на него влияние и влечет к злу, когда Бог является для человека объективной реальностью, а это называется знание, и, соответственно, поколение знания обладало именно таким восприятием, об этом сказано, что они потеряли свободу выбора. И в завершении Синайского откровения, что и произошло вот здесь, на 8-й остановке, которая называется «Давка», Моше Рабейну подводит итог, говоря: «Леман тие ирато альпнехем лебилти техетау», чтобы трепет перед Богом был на ваших лицах, и вы не совершили греха. То есть трепет перед Богом, который возникает вследствие знания Бога, вследствие глубокого восприятия Бога. Он приводит к тому, что трепет возникает на наших лицах, лебилтитехтау, чтобы мы не согрешили. И согрешить в такой ситуации мы не можем. Это ответ на вопрос Оры относительно того, почему поколение дарования Торы, исхода из Египта и дарования Торы называется поколение знания. Пророк Йешаяу говорит: «Лыман еду мимизрах шемиш умима рава кефис белади», чтобы знали с востока, с восхода солнца до его заката, что нет ничего кроме меня, я Бог, я создал свет, создал тьму. Таким образом, только божественный свет в этом мире, что бы то ни было, создает, в том числе и обеспечивает для нас доход экономический, то, что больше, в большей степени волнует людей, и все остальное. Если нет света, то никакие сосуды, которые мы своим старанием создаем, не приведут ни к какому результату, как то пример сбор воды. И мы закончим словами пророка Ирмияху: «Киштайм раот асаими отезу макор маим хаим, лахацов лахэм бэрот бэрот нишбарим, ашер лухилу маим». «Ибо два зла создал народ мой, меня оставили источник вод живых для того, чтобы вырубать себе цистерны, ломающиеся, которые не удержат воду». Давайте попытаемся эту неделю поработать над упованием на Бога, попытаемся увидеть Бога. И те, кто смотрит нас на YouTube, просьба нажать лайк. И в течение недели я отвечаю там на вопросы. Если у кого-то есть вопросы или кто-то хочет поделиться своими достижениями, то на YouTube вы можете, соответственно, написать, задать вопрос, поделиться. На старые лекции я просто не могу их искать, а вот эту новую лекцию, любую новую лекцию в течение недели я буду рад ответить на возможные вопросы. Всего самого хорошего, шалом, и дай Бог, чтобы мы удостоились упования на Бога, что возможно, когда мы раскроем его как объективную реальность, данную нам в ощущении, не зависящую от нашего сознания.